Глава 9. Мы все-таки решили спуститься здесь же на минуту, но по особому поводу. Профессорский запас провианта состоял главным образом из жестянок с консервами, приготовленными по какому-то новому, только что изобретенному способу. Остальное было в свежем виде. Но когда везешь бифштекс из Миссури в Великую Сахару, надо быть осторожным и держаться вверху в холодной погоде. Наши запасы оставались в хорошем виде до встречи с мертвыми, когда мы так долго возились внизу. От этого испортилась вода, а бифштекс дошел до такой степени, что стал как раз по вкусу англичанину, по словам Тома, но для американца был слишком душист. Поэтому мы решили спуститься на львиный рынок и посмотреть, не добудем ли тут чего-нибудь. Мы втащили к себе лестницу и спустились как раз настолько, чтобы звери не могли нас достать. Затем выкинули веревку с ходячим узлом на конце и выловили таким способом мертвого льва, маленького и нежного, а потом и тигренка. Нам пришлось отгонять собрание выстрелами из револьвера, а то бы они приняли участие в нашем занятии и помогли нам. Мы вырезали запас мяса от обоих зверей и сняли шкуры, а остальное выбросили за борт. Затем мы наживили несколько профессорских удочек свежим мясом и отправились удить. Мы остановились над озером на подходящей высоте и наловили великолепнейшие рыбы. Ужин вышел чудо какой! Львиный бифштекс, тигровый бифштекс, жареная рыба и горячая каша. По-моему, больше и желать нечего. На закуску были у нас фрукты. Мы достали их с верхушки высоченного дерева. Это было очень тонкое дерево, без единого сучка, от комля до верхушки. А тут оно расходилось, как пучок перьев. Это, конечно, была пальма. Всякий с первого взгляда узнает пальму по картинкам. Мы рассчитывали найти на нем кокосовые орехи, но их не оказалось. Были только большие рыхлые гроздья, вроде виноградных, только гораздо крупнее. И Том решил, что это финики, так как они подходили к описанию в «Тысяче и одной ночи» и других книжках. Но, конечно, это могли быть и какие-нибудь другие ядовитые плоды. И поэтому мы решили подождать и посмотреть, будут ли птицы их есть. Птицы ели. Тогда и мы попробовали. И оказалось, что они чудо какие вкусные. Тем временем начали слетаться какие-то чудовищные громадные птицы и садиться на падаль. Это были принахальные создания. Они клевали льва на одном конце, пока другой лев грыз его на другом. Если лев отгонял птицу, это ничему не помогало. Она возвращалась в ту же минуту, когда он принимался грызть. Эти огромные птицы слетались со всех сторон, мы могли заметить их в подзорную трубу, когда они находились еще так далеко, что простым глазом нельзя было увидеть. Падаль была еще слишком свежа, чтобы иметь запах, по крайней мере такой, который мог дойти до птиц, находившихся за 5 миль. И Том сказал, что птицы находят падаль не по запаху, а видят ее. Вот это-то глаза! Том сказал, что на расстоянии 5 миль груда дохлых львов будет казаться не больше человеческого ногтя. И не мог понять, как ухитряются птицы заметить такую маленькую вещь из такой дали. Странно и ненатурально было видеть, что лев поедает льва, и мы думали, что это может быть разные породы. Но Том сказал, что порода тут ни при чем. Он сказал, что свинья охотно ест своих детей, так же паучиха. И думали, что и лев такой же безнравственный, хотя, может быть, и не в такой степени. Он полагал, что лев не станет есть родного отца, если будет знать, что это его отец. Но зятя съест в случае сильного голода, а тещу во всяком случае съест. Но предположения ничего не доказывают. Вы можете придумывать их, пока коровы вернутся домой, и все-таки не доберетесь ни до какого решения. Поэтому мы махнули на них рукой и перестали ломать головы. Вообще, в пустыне бывало очень тихо по ночам. Но на этот раз поднялась музыка. Множество других зверей собралось на кормежку. Подкрадывались какие-то тевкуны, которых Том называл шакалами, и другие со щетиной на спине, которых он величал гиенами. И вся эта орава все время поднимала страшный гвалт. Картина при лунном свете была такая, какой я еще не видывал. Мы привязали шар канатом к верхушке дерева и не держали вахты, а улеглись спать все трое. Но я два или три раза вставал посмотреть на зверей и послушать музыку. Выходило, как будто мы получили бесплатно лучшее место в зверинце, какого мне еще не удавалось иметь. Глупо ж было спать и не воспользоваться случаем, который, может быть, никогда больше не представится. Рано утром мы опять занялись рыбной ловлей, а потом благодушествовали целый день на тенистом островке. Причем по очереди держали вахту и следили за тем, чтобы какой-нибудь зверь не забрался к нам пообедать аэронортами. Мы собирались отправиться дальше на другой день, да не могли. Очень уж тут было хорошо. Спустя день мы опять поднялись к небу и направились на восток. Мы глядели назад и не спускали глаз с этого местечка, пока оно не превратилось в маленькое пятно в пустыне. И скажу я вам, нам стало так грустно, точно мы простились с другом, которого уже никогда не придется увидеть. Джим раздумывал о чем-то и, наконец, сказал:
«Марс, Том, мы теперь должны быть на конце пустыни, я говорю».
«Почему?»
«Вот какой режон к этому. Вы знаете, как мы уже давно летаем на ней. Должен выйти весь песок. Мне удивительно, как это его хватило так долго».
«Вздор! Песку здесь хватит, не горюй».
«О, я не гореваю, морстом. Я только удивляю, вот и все. У Бога сколько угодно песку, я не сомневаю. Но он разве станет его тратить зря? И я говорю, пустыни и так уж много до этого места. А еще кусок прибавить, значит, тратить песок зря».
«Ну нет, мы еще только в самом начале пустыни. Соединенные Штаты довольно большая страна, правда? Как ты думаешь, Гек?»
«Да, — говорю я, — я думаю, самая большая в свете».
«Ну, — говорит он, — эта пустыня приблизительно такой же величины, как Соединенные Штаты. Если бы наложить ее на Соединенные Штаты, она закрыла бы страну свободой, как одеяло. Высовывался бы только уголок Мэна, подальше к северо-западу. Да Флорида торчала бы, как черепаший хвост, и только. 2 или 3 года тому назад мы отняли Калифорнию мексиканцев, так что часть Тихоокеанского побережья теперь наша. Приложите Великую Сахару краем к Тихому океану, она накроет Соединенные Штаты и будет еще выдаваться за Нью-Йорк в Атлантический океан на 600 миль.
Здорово, говорю я. А есть у тебя доказательства, Том Сойер?
Есть. Вот они здесь. Я их изучил. Можешь сам посмотреть. От Нью-Йорка до Тихого океана 2600 миль. От одного края Великой пустыни до другого 3200. Соединенные Штаты занимают 3 600 000 квадратных миль. Пустыня 4 162 000. Площадью пустыни ты мог бы накрыть Соединенные Штаты до последнего дюйма, и еще будут выдаваться края, под которыми поместится Англия, Шотландия, Ирландия, Франция, Дания и вся Германия. Да, сэр. Вы можете спрятать под Великой Сахарой родину храбрых и все эти страны, и еще останется 2000 квадратных миль песку.
Ну, говорю я, это меня совсем огорошивает. Как же, Том, выходит, что Господь больше хлопотал о сотворении этой пустыни, чем о сотворении Соединенных Штатов и всех тех стран? Я уверен, что ему пришлось работать над этой пустыней 2 или 3 дня, не меньше. Джим сказал:
«Кек, в этом не бывает смысла. Я уверен, что эта пустыня вовсе не сотворялась. Ты посмотри, какая она, ты посмотри, и увидишь, что я прав. Для чего годится пустыня? Ни для чего не годится. Она ничего не стоит. Правда, Гек?»
«Да, конечно».
«Правда, Марстон?»
«Да, я думаю, дальше».
«Если вещь ни для чего не годится, значит, она сделана напрасно, да?»
«Да».
«Ну вот, а разве Бог делает что-нибудь напрасно? Вы мне отвечайте это».
«Нет, не делает».
«Как же он могил сотворять пустыню?»
«Ну, валяй дальше. Как же он ее сотворил?»
«Марстон, мое такое мнение, что он никогда не сотворял ее. То есть не хотел сотворять пустыню и совсем этого не думал. Вот я вам покажу, и вы будете понимать. Это вышло, как бывает, когда вы строите дом, то всегда оставается мусор. Что вы с ним делаете? Вы его накладываете на телегу и увозите сваливать на пустое место, разумеется. Ну вот, мое такое мнение, что тут было это самое. Когда Бог сотворял мир, он сделал камни и собирал их в кучу. Сделал земли и собирал ее в кучу. Сделал песка и собирал его в кучу. Потом начинал работать. Он отмеривал немножко камней и земли, и песка, и склеивал их, и говорит: «Это Германия». И наклеивал ярлык и оставлял сохнуть. Потом отмеривал побольше камней и земли, и песка, и склеивал вместе, и говорит: «Это Соединенные Штаты». И приклеивал ярлык и оставлял сохнуть. И так дальше, пока не пришло время ужинать в субботу. И вот он обожревал свои дела и увидал, что все сделано, и очень хорошо сделано для такого короткого времени. Но тут замечает он, что камней и земли он приготовлял правильно, как раз по расчету, а песку оставалась огромнейшая куча. А почему так вышло, он забыл. Вот он посмотрел кругом, нет ли какого пустыря, и увидал это место, и был очень рад, и велел ангелам свежти сюда песок. Вот как я мышляю об этом, что Сахара совсем не сотворилась, она только случилась.
Я сказал, что это очень хорошее рассуждение, и вряд ли Джим когда-нибудь придумывал лучше. Том сказал тоже, но прибавил, что рассуждения тем не хороши, что все они в конце концов только теории. А теории ничего не доказывают. Они только служат вам, чтобы отдохнуть и перевести дух, когда вы выбиваетесь из сил, блуждая туда и сюда и разыскивая что-нибудь, чего нельзя найти. Он сказал: другой недостаток теории тот, что в них всегда найдется какой-нибудь изъян, если присмотреться ближе. Так и теория Джима. Взгляните на звезды. Их биллионы биллионов. Как же это вышло, что звездного материала хватило точка в точку без всякого лишка? Отчего там не осталось кучи песка?
Но Джим уставился на него и говорит: «А что же такое Млечный Путь? Вот это я желаю знать. Что такое Млечный Путь? Отвечайте мне это!»
«По моему мнению, это именно свалочное место. Это только мнение, только мое мнение. И другие могут думать иначе. Но я высказал его тогда, и теперь остаюсь при нем. Кроме того, оно огорошило Тома Сойера. Он не нашелся слова сказать. А взгляд у него был такой, как у человека, которого хватили по спине мешком с гвоздями. Он сказал только, что говорить об умственных вещах с такими людьми, как я и Джим, все равно, что с треской. Но ведь это может всякий сказать. И я заметил, что это всегда говорят люди, которые не знают, что возразить. Том Сойер был недоволен таким концом спора. Тогда мы снова стали толковать о величине Сахары, и чем больше сравнивали ее с тем, и с другим, и с третьим, тем знатнее и громаднее, и величественнее она выглядела. Наконец, порывшись в цифрах, Том нашел, что она такой же точно величины, как Китайская империя. Затем он показал нам, какое пространство Китай занимает на карте и какую часть мира он составляет. Да, это было удивительно. И я сказал: «Ну, много раз слыхал я об этой пустыне, но мне и в голову никогда не приходило, что она такая важная». А Том говорит на это: «Важная! Сахара важная!» Так-то вот всегда рассуждают люди. Что большое, то и важное. Другого они не понимают. Они видят только величину. Вот посмотри-ка на Англию. Это самая важная страна в мире, а ведь ее можно спрятать в жилетный карман Китая. Да мало того, если спрячешь, то не весь сколько времени потратишь, пока опять найдешь. А теперь взгляни на Россию. Вон она как растянулась, конца краю не видно. А в мире она, значит, не больше, чем какой-нибудь Род-Айленд. Да и против него в ней вдвое меньше того, о чем стоило бы говорить. В эту минуту мы увидели вдали на самом краю света невысокий холм. Том прервал свою речь, схватил подзорную трубку в сильнейшем волнении, посмотрел и говорит: «Он самый! Именно тот, который я давно высматриваю, наверное! Я уверен, что это тот самый холм, куда дервиш привел человека и показал ему все сокровища мира!» Мы стали смотреть, а Том начал рассказывать из «Тысячи и одной ночи». Глава 10. Том сказал, что это случилось так. Однажды, в знойный день, брел по пустыне дервиш. И прошел он уже 1000 миль, и был он беден и голоден и устал, и повстречался ему погонщик с сотней верблюдов. И дервиш попросил у него милостыни, но погонщик верблюдов ответил: «Бог подаст». Дервиш и говорит: «Твои это верблюды?» «Да, мои». «А долги у тебя есть?» «У меня нет». «Ну, человек, у которого имеется 100 верблюдов и нет долгов, богат и очень богат, не так ли?» Погонщик верблюдов сознался, что это так. Тогда дервиш говорит: «Бог сделал тебя богатым, и он же сделал меня бедным. У него свои резоны, и они мудрые, да будет благословенно его имя. Но воля его такова, чтобы его богатый помогал его бедному. А ты отвернулся от меня, своего брата, в моей нужде. И он припомнит тебе это, и ты поплатишься». Тут погонщик верблюдов испугался, но при всем том он был скареден, как свинья, и дрожал над каждым центом. И вот начал он хныкать и объясняться, и говорить, что времена теперь трудные, и хотя он взял подряд на доставку большого груза в Бальсору и получит за это хорошую плату, но назад пришлось идти порожняком, так что барыш очистится не бог весть какой. Ну вот. Дервиш тронулся в путь и говорит: «Хорошо, твое дело. Но я думаю, что ты дал маху на этот раз и упустил хороший случай». Разумеется, погонщику верблюдов захотелось узнать, какой такой случай он упустил. Не деньгу ли зашибить? И вот он побежал за дервишем и так неотвязно просил его сжалиться над ним и рассказать ему, в чем дело, что дервиш наконец уступил и говорит: «Видишь ты вот тот холм? В этом холме все сокровища земные. И я сейчас искал человека с добрым сердцем и благородным великодушным характером, потому что если бы мне удалось найти такого человека, я помазал бы ему глаза особенной мазью, и он увидел бы сокровища и мог бы их взять». Тут погонщика верблюдов даже в пот бросило, и начал он плакать и молить и распинаться, и на колени кинулся, и уверял, что он такой самый человек и есть, и может найти 1000 свидетелей, которые скажут, что это именно самое точное описание его характера. «Ну хорошо, — говорит дервиш, — если ты нагрузишь сокровищами 100 верблюдов, могу я взять половину?» Погонщик от радости себя не помнит. «Идет, — говорит». Ударили по рукам, и дервиш достал ящичек и намазал погонщику мазью правый глаз. И холм открылся, и они вошли в него и увидели груды золота и самоцветных камней, сверкавших так, словно все звезды небесные свалились сюда. Вот он с дервишем забрался внутрь и нагрузил на каждого верблюда столько, сколько он мог снести. А потом они распрощались и пошли каждый в свою сторону со своими 50 верблюдами. Но вскоре Погонщик верблюдов побежал, нагнал дервиша и говорит: «Ты ведь одинокий человек. На что тебе столько? Тебе это ни к чему. Уступи мне десяток твоих верблюдов».
«Хорошо, — говорит дервиш, — пожалуй. То, что ты говоришь, довольно резонно».
Отдал он 10 верблюдов, и они расстались. И дервиш пошел дальше с 40 верблюдами. Но вскоре погонщик опять догоняет его и начинает хныкать и конючить, и выпрашивать еще десяток, говоря, что 30 верблюдов, нагруженных сокровищами, предовольно для дервиша, потому что живут они, знаете, очень скромно и своего хозяйства не ведут, а харчуются, где случится, и притом на книжку. Но этим дело не кончилось. Этот жадный пес все возвращался и возвращался, пока не выпросил всех остальных верблюдов, так что вся сотня осталась за ним. Тут только он угомонился и рассыпался в благодарностях и сказал, что не забудет дервиша по гроб жизни и что никто еще никогда не был к нему так милостив и щедр. И вот пожали они друг другу руки на прощание и опять расстались и пошли каждый своим путем. «Что же вы думаете? 10 минут не прошло, а погонщика верблюдов опять жадность обуяла. Это была самая подлая гадина во всех 7 графствах. Вот он снова пускается в погоню за дервишем. На этот раз он попросил дервиша натереть ему мазью и другой глаз. «Зачем?» — спросил дервиш. «Ой, ты сам знаешь», — говорит погонщик. «Что я знаю?» — говорит дервиш. «Не дурачь меня», — говорит погонщик. «Ты хочешь кое-что утаить от меня, и отлично это знаешь. Ты знаешь, я уверен, что если б ты помазал мне и другой глаз, то я увидел бы гораздо больше сокровищ. Помажь, сделай милость». А дервиш на это: «Ничего, — говорит, — я не утаил от тебя. Я тебе скажу, что будет, если я помажу тебе и другой глаз. Ты уже ничего не будешь видеть. Ты останешься слепым до конца дней своих». Но представьте себе, этот скот не поверил ему. «Нет», — клянчит себе, да клянчит, и хнычет, и скулит. Так что, наконец, дервиш открыл свой ящичек и помазал ему глаз, как он хотел. И только он сделал это, тот в ту же минуту стал слеп, как летучая мышь. Тогда дервиш стал смеяться над ним и глумиться, и издеваться, и говорит: «Прощай, слепому нечего делать с сокровищами». И ушел с сотней верблюдов и оставил того человека бродить до конца дней его в пустыне нищим и несчастным и всеми покинутым. Джим сказал, что это было ему уроком. «Да, — говорит Том, — таким же, как множество других уроков, которые приходится получать людям. Никакого прока от них нет, потому что один и тот же случай не происходит дважды и не может произойти. Когда Бен Сковилл свалился с крыши и сломал себе спину, все говорили, что это ему урок. Какой урок? Как он может им пользоваться? Он больше не может лазить по крышам, и у него нет другой спины, которая бы могла сломиться».
«Все равно, Марстон, опыт всегда поучает. В Святом Писании сказано, что ребенок, который обжигался, боится огня».
«Да, я не отрицаю, что такой случай, который может повториться дважды, совершенно одинаково служит уроком. Таких случаев много. И они воспитывают человека. Это и дядя Эбнер всегда говорил. Но на один такой случай найдется 40 миллионов других, которые не повторяются дважды одинаково. И от них нет никакой пользы. Поучительного в них не больше, чем в оспе. Ежели ты схватил ее, то бесполезно жалеть о том, что не предохранил себя прививкой. И также бесполезно делать прививку после болезни, потому что оспа бывает только раз. Но с другой стороны, дядя Эбнер говорил, что человек, который хоть однажды схватил быка за хвост, приобрел в 60 или 70 раз больше знаний, чем тот, кто этого не делал. И что человек, который попробует стащить кошку домой за хвост, приобретет знания, которые всегда будут для него полезны и никогда не сделаются неясными или сомнительными. Но я могу тебя уверить, Джим, что дядя Эбнер не одобрял людей, которые вечно стараются извлечь урок из всего, что бы ни случилось, хотя бы... Но Джим спал. Том выглядел сконфуженным. Потому что человек, знаете, всегда чувствует себя неловко, если он говорит необыкновенно умно и думает, что другой им восхищается, а этот другой, оказывается, заснул. Конечно, ему не следовало засыпать, потому что это свинство, но чем умнее человек говорит, тем вернее он усыпляет. Так что, если разобрать хорошенько, ни одна сторона тут не виновата. Обе заслуживают порицания. Джим начал храпеть. Сначала нежно и жалобно, потом с долгим присвистом, потом пустил с полдюжины ужасных храпов, точно последняя вода выливается из провода в ванну. Потом повторил то же самое еще сильнее и с таким фырканьем и хрипением, словно корова, подавившаяся насмерть. А когда человек добрался до этой точки, то дальше уж ему идти некуда. И он может разбудить спящего в соседнем доме, хотя бы тот накатился опиумом, но сам не просыпается, хотя весь этот ужасный шум происходит не далее 3 дюймов от его ушей. Это, по-моему, самая удивительная вещь на свете. Но стоит вам чиркнуть спичкой, чтобы зажечь свечу, и он проснется от этого шума. Я бы желал знать, чем это объяснить? Но, кажется, нет никакого способа доискаться причины. Вот и тут Джим переполошил всю пустыню. Звери сбегались издалека посмотреть, что тут происходит. Сам он был ближе к тому шуму, чем кто бы то ни было и что бы то ни было. И он один из всех тварей не был обеспокоен им. Мы кричали ему, орали, никакого действия. Но первый же слабый, ничтожный шум необычайного рода разбудил его. Нет, сэр, я много думал об этом. И Том также. Но нет никакого способа объяснить, почему храпящий не слышит собственного храпенья. Джим сказал, что он вовсе не спал. Он только закрыл глаза, чтобы лучше слушать. Том ответил, что никто его не обвиняет. Это, кажется, заставило его думать, что лучше бы ему ничего не говорить. Должно быть, ему хотелось перевести разговор на другое, потому что он принялся костить, на чем свет стоит, погонщика верблюдов, как всегда делают люди, когда их поймают на чем-нибудь, и им хочется отвлечь внимание на кого-нибудь другого. Он разносил погонщика верблюдов, как умел, и мне пришлось согласиться с ним. А дервиша расхваливал, как умел, и мне тоже пришлось согласиться с ним. Но Том сказал, «Я не думаю этого. Ты называешь дервиша щедрым и добрым, и бескорыстным. Но я этого не нахожу. Ведь он не искал другого бедного дервиша». «Нет, не искал. Если он был такой бескорыстный, то почему он не зашел туда сам, не набил карманы драгоценностями и не удовольствовался этим? Нет, сэр, он искал человека с сотней верблюдов. Он хотел уйти со всеми сокровищами, какие только можно было забрать».
«Как же, Марстон, он хотел делать честно и благородно. Он брал только 50 верблюдов.
«Потому что знал, что в конце концов все будут его».
«Марстон, он сказал тому человеку, что он станет слепой».
«Да, потому что он понимал характер этого человека. Это был тот самый человек, какого он искал. Человек, который никогда не верит слову другого. Или честности другого, потому что сам бесчестен. Я утверждаю, что есть множество таких людей, как этот дервиш. Они плутают направо и налево, но умеют делать это так, что кажется, будто обманутые ими сами плутуют. Они всегда действуют согласно букве закона, и нет никакой возможности притянуть их к ответу. Они никому не натирают глаза мазью, о нет! Это было бы грешно. Но они умеют так одурачить вас, что вы сами натретесь ею и сами себя ослепите. Я согласен, что дервиш и погонщик верблюдов были два сапога пара. Один ловкий, хитрый, смышленый — мошенник. Другой тупой, грубый и невежественный, но оба мошенники.
Марстон, а как вы полагаете, есть теперь на свете эта мазь?
Да. Дядя Эбнер говорит, что есть. Он говорит, что ее фабрикуют в Нью-Йорке и натирают ею глаза сельским жителям и показывают им все железные дороги на свете, и они идут и завладевают ими, а тогда им натирают другой глаз и желают счастливого пути и уходят от них с железными дорогами. Но вот и холм с сокровищами. Спустимся.
Мы опустились на землю.
Но оказалось не так интересно, как я ожидал,
потому что мы не могли найти того места, где они входили за сокровищами.
Но все-таки довольно интересно было посмотреть и самый холм, подле которого случилась такая удивительная вещь. Джим сказал, что он и за $3 не отказался бы от этого, и я согласился с ним. И мне, и Джиму удивительно было, как это, очутившись в такой огромной чужой стране, Том сумел направиться так прямо и найти этот маленький холмик и в одну минуту отличить его от миллиона других почти таких же холмов, и притом без всяких указаний. Единственно, с помощью своих знаний и природной смекалки. Мы толковали об этом без конца, но я не мог понять, как он ухитрился. Я не встречал другой такой головы. И ему недоставало только лет, чтобы приобрести имя такое же знаменитое, как имя капитана Кида или Джорджа Вашингтона. Я думаю, что любому из них нелегко было бы найти этот холмик, несмотря на все их таланты. Но для Тома Сойера это оказалось нипочем. Он перелетел через Сахару и ткнул в него пальцем так же легко, как вы отличили бы негра в куче ангелов.
Мы нашли рядом с холмом соленое озеро, наскребли на его берегах соли и пересыпали ею львиную и тигровую шкуры, чтобы они сохранились до тех пор, пока Джиму можно будет выдубить их.
Глава 11. Мы болтались тут день или два, и когда полная луна коснулась земли на другом краю пустыни, заметили вереницу маленьких черных фигурок, двигавшихся по ее серебристому лику. Мы видели их так ясно, как будто бы они были нарисованы на луне чернилами. Это был другой караван. Мы замедлили ход и полетели за ними так только ради компании, хотя нам было вовсе не по дороге с ними. И громыхал же этот караван, и стоило посмотреть на него утром, когда солнце взошло над пустыней, и длинные тени верблюдов протянулись по золотому песку, точно тысяча пауков-сенокосцев, идущих вереницей. Мы не приближались к ним, так как знали теперь, что перепугаем их верблюдов и произведем переполох в караване. Это была самая нарядная выставка богатого платья и пышности, какую мы когда-нибудь видели. Некоторые из вожаков ехали на драмадерах. Мы в первый раз увидели их здесь, очень высоких, которые шли в перевалку, точно на ходулях, и шибко покачивали всадника и здорово трясли обед в его желудке. Зато они легки на ходу, и верблюду за ними не угнаться. Караван сделал привал около середины дня, а перед вечером тронулся дальше. Между тем с солнцем происходило что-то очень странное. Сначала оно стало точно из желтой меди, потом из красной, потом превратилось в багровый шар, а воздух стал душным и тяжелым, и вскоре все небо на западе потемнело и как будто заволокло с густым туманом. Выглядело страшным, грозным, вроде того, знаете, как оно выглядит, когда смотришь на него в красное стекло. Мы взглянули вниз и увидели, что в караване поднялась суматоха. Все метались, точно перепуганные, а потом попадали на песок и лежали, не шевелясь. Вскоре заметили мы, что надвигается какой-то огромный страшный вал, который поднялся от земли до неба и закрыл солнце и шел вперед точно полчище. Потом подул ветерок, сначала легкий, там сильнее, и нам в лицо посыпались песчинки, которые жгли, как огонь. А Том крикнул: «Это песчаный ураган! Повернитесь к нему спиной!» Мы так и сделали, и спустя минуту ветер бушевал, песок сыпался на нас лопатами и наполнял воздух так, что ничего нельзя было разобрать. Через 5 минут лодка наполнилась до краев, и мы сидели на ларях, зарытые по горло в песок, и только головы наши торчали наружу, и мы едва переводили дух. Затем буря начала стихать. И мы увидели, что чудовищный вал понесся дальше по пустыне. И зловещее это было зрелище, могу вас уверить. Мы выбрались кое-как из песка и взглянули вниз. И там, где был караван, теперь расстилалось только песчаное море, спокойное и тихое. Все люди и верблюды были задушены, убиты и погребены, погребены под толщей песка 10 футов по нашему расчету, и Том сказал, что, может быть, много лет пройдет, прежде чем ветер отроет их трупы, и все это время друзья их не будут знать, что стало с караваном. Том прибавил: «Теперь мы знаем, что случилось с теми людьми, у которых мы взяли сабли и пистолеты». «Да, сэр, так оно и было. Теперь все стало ясно, как день. Ураган засыпал их песком, и дикие звери не могли добраться до них, а ветер открыл их тела, когда они уже высохли, как бумага, и не годились для еды. Мне кажется тогда, что мы жалели бедняков и горевали о них, как только можно жалеть и горевать о людях. Но я ошибался. Смерть этого последнего каравана еще сильнее огорчила нас, гораздо сильнее. Видите ли, те были совсем чужие люди для нас. Мы совсем не познакомились с ними, разве немножко со стариком, который стерег девушку. Другое дело последний караван. Мы следовали за ним целую ночь и почти целый день, и под конец искренне подружились с этими людьми и познакомились с ними. Я пришел к тому, что самое верное средство удостовериться, любите ли вы кого-нибудь или ненавидите, это путешествовать с ним. Так вот и с этими людьми. Нам они сразу полюбились. А когда мы путешествовали с ними, то стали настоящими друзьями. Чем дольше мы путешествовали с ними, и чем лучше знакомились с их житьем-бытьем, тем сильнее и сильнее они нам нравились, и тем больше и больше мы радовались этой встрече. Мы так хорошо познакомились с некоторыми, что называли их по именам, когда разговаривали о них, и вскоре так сошлись и подружились с ними, что стали обходиться без приставки «мисс» или «мистер», а называли просто имя. И это не выходило невежливо, а напротив казалось вполне естественно. Разумеется, это были не их собственные имена, а те, которые мы им дали. Тут были мистер Александр Робинзон и мисс Аделайн Робинзон, и полковник Джекоб МакДугл, и мисс Гэриет МакДугл, и судья Джереми Бутлер, и молодой Бешрет Бутлер. Эти были главные начальники в великолепных зеленых тюрбанах с турецкими саблями и разодетые, как великий могол и их семьи. Но когда мы хорошо познакомились с ними и крепко полюбили их, то они стали для нас уже не мистер и не судья и не что-нибудь подобное, а попросту Элик и Эдди и Джек и Гетти и Бек и так далее. И знаете ли, чем больше вы делитесь с людьми их радости и горести, тем они вам ближе и дороже становятся. Да, мы не были холодны и равнодушны, как большинство путешественников. Мы были дружелюбны и общительны и принимали участие во всем, что происходило, и караван мог быть уверен, что мы отзовемся на всякое событие, каково бы оно ни было. Когда они делали привал, мы тоже делали привал как раз над их головами, на высоте 1000 или 1200 футов. Когда они садились обедать, мы делали тоже за компанию. Оно было гораздо приятней. Когда они играли свадьбу, в тот же вечер Бек и Эдди повенчались, мы надели на себя самые крахмальные из профессорских манишек, а когда они устроили танцы, мы тоже отплясывали наверху. Но горе и беда особенно сближают людей, и мы окончательно подружились с ними на похоронах. Они происходили утром, чуть свет. Мы не знали покойника, и он был не из нашего кружка, но это не делало разницы. Он принадлежал к каравану, и этого было довольно. Вряд ли проливались над ним более искренние слезы, чем те, которые мы роняли на него с высоты 1100 футов. Да, расстаться с этим караваном было для нас гораздо тяжелее, чем с теми первыми, которые были нам сравнительно незнакомы и умерли так давно. С этими мы познакомились, когда они еще были живы, и полюбили их, и вот смерть похитила их на наших глазах, и мы остались одинокими среди громадной пустыни. Это было очень грустно, и мы находили, что не стоит и заводить новых друзей во время этого путешествия, если и их придется потерять так же, как этих. Мы не могли удержаться от разговоров о них, и они постоянно вспоминались нам совершенно такими, какими мы их знали в то время, когда все мы были живы и счастливы. Мы видели линию каравана и светлые острия копий, сверкающие на солнце, и верблюдов, идущих в развалку. Видели свадьбу и похороны, но всего чаще видели их на молитве, так как ничто не могло удержать их от нее, как только раздавался призыв. Несколько раз в день они останавливались, поворачивались лицом к востоку, закидывали головы назад, простирали руки и произносили молитву. Причем раза 4-5 становились на колени, падали ниц и прикасались лбами к земле. Собственно говоря, нам бы не следовало разговаривать о них, как бы не были они милы в своей жизни, как бы ни были нам дороги при жизни и после смерти, потому что это ни к чему не приводило, а только нагоняло на нас тоску. Джим говорил, что он постарается жить как можно добродетельней, чтобы встретиться с ними в лучшем мире. А Том промолчал, и не сказал ему, что они только магометане. Зачем было разочаровывать его? Он и так был огорчен. Проснувшись на следующее утро, мы чувствовали себя веселее, а выспались мы отлично, потому что песок — самое лучшее из постелей. И я не знаю, почему люди, которые могут достать его, не пользуются им. Он также служит отличным балластом. Никогда еще шар не держался так устойчиво. Том считал, что у нас его 20 тонн, и недоумевал, что нам с ним делать, так как песок был отличный, и выбрасывать его не было смысла. Джим и говорит:
«Марс, Том, мы можем брать его домой и продавать. Долго мы будем ехать?»
«Смотря по тому, какой дорогой полетим».
«Ну вот, дома вож песка стоит $4, а у нас вожов 20, правда? Сколько нам давают за все?»
$5.
«Право, Марс, Том. Повезем его домой сейчас. Ведь это больше $1.50 на брата, правда?»
«Да».
«Ну разве можно легче заработать деньги? Он сам нам насыпался. Мы не работали ничего. Повезем сейчас, Марс, Том».
Но Том раздумывал и рассчитывал что-то, и так занялся этим, что не слыхал его. Немного погодя, он сказал: $5 — это пустое. Вот что. Этот песок стоит... Словом, он стоит целую уйму денег».
«Как так, Марс, Том? Скаживайте, пожалуйста, скаживайте».
«А вот как. Лишь только узнают, что это настоящий песок из настоящей пустыни Сахары, все непременно заберут себе в голову раздобыть его хоть немножко, чтобы хранить в скляночке с ярлыком как редкость. Нам стоит только пустить его в продажу по 10 центов склянку, и он разойдется по всем Соединенным Штатам. Мы выручим не меньше $10,000 за тот песок, что у нас в лодке».
Мы с Джимом одурели от радости и подняли неистовый визг.
О том говорит: «А там мы можем вернуться и опять набрать песка, потом опять вернуться и опять, пока не перевезем домой и не распродадим всю эту пустыню, и никто у нас не перебьет ее, потому что мы возьмем привилегию».
«Боже милостивый, — говорю я, — да ведь мы будем богаты, как криозот, правда, Том?»
«Да, то есть как крест, ты хочешь сказать?» «Да, дервиш, который искал сокровищ в этом холмике, не знал, что прошел 1000 миль по настоящим сокровищам. Он был более слеп, чем ослепленный им погонщик».
«Марс, Том, а сколько мы получаем за все?»
«Ну, я еще и сам не знаю. Надо сделать расчет. А это не так-то просто. Ведь тут более 4 миллионов квадратных миль песка. По 10 центов за склянку».
Джим был в страшном азарте, но вдруг остыл, покачал головой и говорит: «Марс, Том, нам нельзя доставать столько склянок. Никакой король столько не имеет. Мы лучше не берем всю пустыню. Склянок не будет хватать».
Том тоже как-то нахмурился. Я думал, из-за склянок, но оказалось не то. Он о чем-то раздумывал и становился все мрачнее и мрачнее, а потом и говорит: «Ничего не выйдет, ребята. Надо бросить это дело».
«Почему, Том?»
«Из-за таможенных пошлин».
Я не мог ничего понять, так же, как и Джим. Тогда он объяснил:
«Видишь ли, когда ты приезжаешь на границу, то есть на край какой-нибудь страны, понимаешь, то попадаешь в таможню, и тут приходят чиновники и роются в твоих вещах и берут с тебя большой налог, который называется таможенной пошлиной. Ежели же ты не можешь уплатить таможенные пошлины, то у тебя отберут твой песок. Это называется конфискацией. Но имя никого не обманывает, потому что это простой грабеж и больше ничего. Так вот, если мы попробуем везти этот песок домой по той дороге, которую мы себе наметили, нам придется перелезать столько загородок, что мы из сил выбьемся. Граница за границей. Египет, Аравия, Индостан и так далее. И везде с нас будут драть пошлину. Стало быть, сами видите, нам нельзя возвращаться этим путем.
Послушай, Том, говорю я, но ведь мы же можем перелететь через их границы. Как они ухитрятся нас остановить?
Он грустно посмотрел на меня и говорит очень строго. Гек Финн, ты думаешь, это будет честно?
Терпеть не могу, когда так перебивают. Я ничего не сказал, а он продолжал.
Да и другая дорога не лучше. Если мы вернемся тем же путем, каким прилетели сюда, то попадем в Нью-Йоркскую таможню. А к такому грузу, как наш, она отнесется хуже всех остальных вместе взятых.
Почему же?
А потому, что сахарского песка нельзя производить в Америке. Это само собой понятно. А пошлина с таких вещей, которые там нельзя производить, составляет 1400% их стоимости, если их привозят оттуда, где их можно производить.
В этом нет смысла, Том Сойер.
А кто же говорит, что есть? Что ты накидываешься на меня, Гек Финн? Подожди, пока я скажу, что в такой-то вещи есть смысл. Да тогда и упрекай меня за то, что я это сказал.
Хорошо. Считай, что я плачу, рыдаю и раскаиваюсь. Валяй дальше. Тут вмешался Джим.
Марстон, они будут взять пошлину за все, что мы привезем в Америку, и не делают различия.
Да, берут за все.
Марстон, ведь благословение Божие дороже всего на свете.
Да, конечно.
А проповедник вставает на кафедру и призывает его на народ.
Да.
А откуда оно происходит?
С неба.
Да, сэр. Вы правду сказали. Это верно. Оно приходит с неба, а это чужая страна. Как же накладывают они пошлину на Божие благословение?
Нет, не накладывают.
Конечно, не накладывают. Значит, вы ошибались, Марстон. Они не станут накладывать пошлину на такую ненужную вещь, как песок, без которого всякому можно обходиться, когда они наложили ее на самую лучшую вещь, без которой никто не может жить.
Том Сойер был огорошен. Он видел, что Джим припер его к стене. Он попытался вывернуться, говоря, что правительство забыло поместить Божие благословение в таможенный тариф, но что оно вспомнит о нем к ближайшей сессии Конгресса и обложит его пошлиной. Однако он сознавал, что это жалкая увертка. Сам же он сказал, что все иностранное было обложено пошлиной. Значит, было бы непоследовательно не обложить и этого предмета. А последовательность — первое правило политики. Вот он и уперся на том, что они сделали это ненамеренно и, наверное, исправят свое упущение, прежде чем люди заметят его и станут над ними смеяться. Но я не интересовался больше этими вещами, раз оказывалось, что мы не можем провести песок. Это меня совсем расстроило, так же, как и Джима. Том пытался развеселить нас, говоря, что придумает какую-нибудь другую спекуляцию не хуже этой, а может быть и получше. Но это ничему не помогало, и мы не верили, что может быть другая такая.
Очень это было тяжело. Минуту тому назад мы были такими богачами и могли купить целую страну и устроить в ней королевство и стать знаменитыми и счастливыми, а теперь мы опять были бедными и ничтожными, и песок остался у нас на руках.
Этот песок казался таким красивым, не хуже золота и бриллиантов, и на ощупь был такой мягкий, бархатный и нежный, а теперь я не мог видеть его. Мне было тошно смотреть на него, и я знал, что не буду чувствовать себя спокойным, пока мы не отделаемся от него, и он перестанет мне напоминать о том, как мы высоко поднялись и как низко упали. И другие чувствовали то же самое, что я. Я знаю это, потому что они сразу развеселились, когда я сказал: «Выбросим этот песок за борт». Ну, знаете, это была работа. И нелегкая работа. Поэтому Том разделил ее между нами по справедливости, сообразно силе каждого. Он сказал, что я и он выбросим по 1/5, а Джим — 3/5. Джим остался не совсем доволен этим решением. Он сказал:
«Правда, я самый здоровый, и я согласен, что мне следует взять больше. Но вы уж очень налегаете на старого Джима, Марстон. Разве не правда?»
«Не думаю, Джим. А, впрочем, попробуй разделить сам, а там посмотрим». Джим решил, что будет вполне справедливо, если я и Том выбросим по 1/10. Том повернулся к нему спиной и отошел и улыбнулся такой улыбкой, которая растянулась на всю Сахару до Атлантического берега. Затем он опять повернулся и сказал, что этот дележ довольно правильный и что он согласен, если Джим согласен. Джим сказал «да». Тогда Том отмерил 2/10 песка на нашу долю, а остальное предоставил Джиму. И Джим был в большом удивлении, увидев, какая громадная разница оказалась между нашей и его долей, и сказал, что он очень рад, что вовремя спохватился и заставил изменить первое условие, потому что, говорил он, и теперь на его долю досталось гораздо больше песка, чем удовольствия. Тогда мы принялись за работу. Работать было тяжело и жарко. Так жарко, что мы поднялись в холодную погоду, иначе не выдержали бы. Мы с Томом работали по очереди. Пока один выбрасывал песок, другой отдыхал. Но смешить бедного старого Джима было некому. И он так потел, что наполнил испарениями всю эту часть Африки. Мы так хохотали, что не могли работать как следует. А Джим сердился и спрашивал, чего нас разбирает. И нам приходилось придумывать разные объяснения, довольно нелепые, но и те годились, так как Джим ни о чем не догадывался. Под конец мы совсем изнемогли, но не от работы, а от смеха. Джим тоже изнемог, но от работы. Тогда мы сменили его, и он не знал, как благодарить нас. И сел отдохнуть, и отирал пот, и кряхтел, и отдувался, и говорил, что мы очень добры к бедному старому негру, и что он никогда не забудет этого. Он был всегда самый благодарный негр, которого я когда-либо знал, признательный за всякую малость. Он только снаружи был негр, а внутри такой же белый, как мы с вами».